и вдруг понял, что уже долгое время не слышу прежних звуков. Ни металлических звяков, ни кассового звона, ни задыхающихся выкриков. Вместо этого до меня долетал неровный высокочастотный визг, похожий не то на звук циркулярной пилы, не то на акустическую запись в ускоренном воспроизведении. — Что это?
— Он на быстрой скорости проходит, — сказала Софи. — Для того и попросил отойти, чтобы разогнаться можно было. Иначе ты его ждал бы месяц.
— Я ему не нужен?
— Думаю, не особо. Дай мертвецу расслабиться.
— Ага, — сказал я. — А как мы поймем, что он закончил?
— Услышим. Иди сюда. Мы опять надолго перестали говорить. Слова отвлекали.
Я не знал, что чувствует Софи, но все мои переживания невероятно растянулись. Каждое наше касание, каждый поцелуй длились, как мне казалось, часами. А Азирис, судя по долетающим звукам, наоборот, крайне убыстрил свое индивидуальное время. У меня мелькнула мысль, что эти два процесса, возможно, связаны и взаимно компенсируют друг друга. Но все когда-нибудь кончается.
— Тебе пора, — сказала Софи.
— У нас есть еще полчаса, — прошептал я. Я не был в этом уверен, но решил рискнуть. И наступила еще одна маленькая сдвоенная вечность, трогательная и прекрасная. Я даже успел придумать происходящему название — Extreme for Two. Описывать подробности мне совершенно не хочется, потому что отчеты о подобных историях выглядят на бумаге и даже на пленке одинаково и не дают никакого представления о том, что происходит в действительности. Он то, она это. Фу, все неправда. Тут совсем, совсем другое. Когда я опять стал обращать внимание на внешние звуки, я заметил, что электронного визга больше не слышно. Вместо него доносилось низкое тревожное урчание. Потом, словно бы заверещал огромный зверь, и сразу раздался полный боли человеческий крик. Это кричал Азирис. Затем его голос стих. Вскочив с кровати, я кинулся туда, где оставил его, проклиная себя последними словами. Я оказался на месте всего через несколько секунд, но уже опоздал. Азирис лежал на том самом пригорке, где я его видел последний раз. То есть я догадался, что это Азирис. А вообще там были просто куски мяса, смешанные с пропитанными кровью и грязью тряпками. Наверное, примерно так выглядит после взрыва террорист-смертник. Над поверженным вампиром стояло чудовище. Это была огромная ящерица, наверное, правильнее сказать, динозавр, с высоким радужным гребнем и зубастой пастью, из которой летели клочья фиолетовой пены. Круглые глаза зверя сверкали яростью и болью, что было совсем неудивительно. От ящерицы осталась только передняя половина, которая кое-как ползла на двух лапах. Но, несмотря на это, чудовище все еще шипело от ярости и продолжало рвать зубами то, что было когда-то Азирисом. Увидев меня, половинка дракона заверещала и поползла в мою сторону. Я был уже в полном боевом снаряжении и собирался расшибить гадине голову, но над кучей окровавленного тряпья вдруг просиял нестерпимо яркий свет, раздался удар гонга, и я увидел живого и невредимого Азириса. На нем был темный балахон, а в руке круглый белый веер. В один прыжок, подскочив к ползущему монстру, Азирис принялся со страшной скоростью молотить его веером, подпрыгивая, кувыркаясь, зависая в воздухе и вообще совершая огромное количество невозможных с точки зрения биологии и физики движений. Сначала зверь пробовал сопротивляться, но он даже не мог развернуться к Азирису пастью. Тот все время оказывался позади. Мест, где веер бил по чешуе, не было видно за вспышками, дымом и мелькающими цифрами. А потом Азирис весь налился красным и замолотил по дракону с удвоенной силой и частотой. Дракон уже не двигался. Мрачно опустив голову с великолепным гребнем, он дожидался конца. Опять просиял ослепительный свет, заставив меня зажмуриться. Когда я стал видеть, дракона впереди уже не было. Азирис сбросил веер на землю, и тот, прощально сверкнув, исчез. «Готово?» — спросил я.
«Да», — сказал он. «Пришлось пару раз помереть. Все как в жизни.
Теперь сможем пройти?»
Он кивнул, и вдруг в его глазах мелькнул испуг.
«Ты свинью случайно не взорвал?» — спросил он.
«Не успел».
Азирис с облегчением провел рукой по лбу.
«Не вздумай, пока я не скажу».
— Я и не надеялся, — ответил я, — что опять вас увижу. Что это за тварь? —
Ящер Фафнир, — сказал Азирис.
— Откуда?
— Сони разума энтертеймент порождает чудовищ. Я этого зверя при жизни ни разу не мог пройти, оружие плохое было. Не проапгрейдил вовремя.
— Так вы что, играли просто?
— Тип того, — сказал Азирис. — Решил напоследок порубиться. Пока ты борешься с одиночеством. А чего ты нервничаешь? Ты со мной говоришь, как будто я дурака валяю, а ты что-то важное делаешь. Ты лучше скажи, как тебе Софи? Правда, как живая?
Я почувствовал, как неудержимо краснею. Подразумеваемое этим вопросом было настолько оскорбительно, что я не хотел в это верить. Но слова были уже сказаны и услышаны. И я тут же понял, что они были правдой. В моем вампа-навигаторе не было ДНА Софи, и мне не приходило от нее письма в виде флакона сердца. Это не могла быть она. Я повернулся и побрел к кустам с кроватью, уже догадываясь, что увижу. Догадка меня не обманула. Никакой Софи там не было, не было даже кровати. И вообще это место выглядело совсем не так, как я помнил. Я вернулся к Азирису. — Вы хотите сказать, что Софи... Она что, была не настоящая?
— Настоящая? — переспросил Азирис. — Тут? Это же Лимбо. Тут все такое же настоящее, как ты сам.
Она не приходила на самом деле?
Опять-таки, как посмотреть? Ты про нее вспомнил и увидел, значит, в каком-то смысле приходила.
То есть это просто моя мысль?
Почему твоя? — сказал он. Я Софи тоже знаю. Причем с такой стороны, которая тебе вряд ли знакома. Это я ее для тебя надул. Ну, а пользовался ты один. Я, собственно, и не претендую.
— А зачем вы это сделали? — спросил я. Азирис пожал плечами.
— Позитивный вампиризм. Последний раз захотелось сделать кого-то счастливым. — Согласен, элемент двусмысленности в этом есть, но я же не виноват, что у тебя такое счастье.
Мне невыносимо захотелось дать ему по шее. — Так с кем я сейчас трахался? — прошептал я, еле сдерживаясь. — С мертвым вампиром, который при этом мой собственный глюк.
— А что, брезгуешь?
Я промолчал.
— Эх, молодо красно, — усмехнулся Азирис. — Успокойся, Рама. Если хочешь быть счастлив в любви, вообще никогда про такие вещи не задумывайся. Только испортишь все. Это я тебе как ныряльщик ныряльщику говорю.
— Я думал, она меня к себе пригласила, — прошептал я горько. — И мы с ней будем вместе. Значит, вранье.
— Слушай, — сказал Азирис, — раз ты так на этой теме завернут, устрою вам реальную физическую встречу в гнездышке любви, обещаю. Но с одним условием.
— Каким?
— Ты мне сейчас поможешь.
— Как?
— Идем, — сказал Азирис. — Покажу.
Он пошел вверх по песчаной тропинке. Я побрел следом. Каждый раз, когда мне вспоминались поцелуи Софии, у меня возникало желание сплюнуть. Мы дошли до темного входа в новую жизнь. Сначала перед нами был просто прямоугольник вулканического стекла с тусклыми бликами. Но чем дольше я глядел в него, тем прозрачнее оно становилось, и вскоре я уже рассматривал панораму центральной Москвы. В Москве был летний вечер. Бесконечная пробка во все стороны и закатные облака с нежной пилатовской каймой. Все как обычно. Смогом плохо дышать, но издалека он красив.
— Я не пойду туда, — сказал Азирис. Не хочу перерождаться в этом серпентерии и молотерии. Я собираюсь скрыться без следа совсем.
— Где? — спросил я.
— В темноте и покое, — ответил Азирис. — Помнишь, как мы падали? Я хочу, чтобы все остановилось. Я хочу слиться с великим вампиром навсегда.
— А разве такое возможно?
— Да, многие так делают. Кто может, конечно. Но за помощь мне... У тебя могут быть неприятности, потому что это, ну, как измена родине, только хуже.
Если так, наши поймут, — сказал я, — и простят.
Понять-то они поймут и простят. Но неприятности у тебя будут. Так что решай, поможешь?
Я задумался.
Мне проще будет устроить твою встречу с Софи, — сказал Азирис. Она тогда сама произойдет, автоматически.
— Не врете? — спросил я.
— Я никогда не вру.
— Хорошо, — вздохнул я. — Что надо сделать?
— Взорвать свинью в нужный момент, — сказал Азирис. — И все.
— Где? — спросил я. — Здесь? Азирис отрицательно покачал головой и указал пальцем вверх.
— Нет, там, А по дороге я тебе кое-что расскажу.
Что?
Нечто такое, что может изменить всю твою жизнь. И всю твою смерть тоже.
Он подошел к стене и, посмотрев в близкое желтое небо, полез по камню вверх,